Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Дети в храме. Как сделать их участие в церковной жизни максимально осознанным? Безумный богач в Евангелии. Какое отношение эта притча имеет ко всем нам? Оркестр для детей с синдромом Дауна. Как музыка помогает им лучше узнать себя и мир вокруг. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
4 декабря, в понедельник, будет очень важный праздник – введение во храм Пресвятой Богородицы. Он в себе множество смыслов содержит. Там глубочайшее богословское содержание, историческое содержание, социальный аспект, ну и так далее. А есть и самый прямой событийный ряд. Ребенка привели в храм. Для многих родителей сегодня это очень актуальная тема. Что делать, чтобы дети максимально глубоко на своем уровне проживали литургию? Возможно ли, чтобы подростки не уходили из храма? Они ведь туда пришли вслед за родителями, и для родителей это их собственный осмысленный выбор, но пока еще не выбор детей. Человек, мы знаем, может быть с Богом только по своему собственному решению. Не в силу традиции или потому, что ему сказали «так надо». Так надо не работает. Тут важно личное открытие и ответ на личный запрос, на свой собственный поиск Бога. А если у ребенка эти вопросы еще не сформировались? А если его привели в храм в воскресенье, а ему хочется спать, и он плачет, а на него косо смотрят и родителям делают замечания, что он тогда запомнит на службе? Захочет ли в сознательном возрасте именно в этом пространстве искать ответы на свои главные вопросы? Что со всем этим делать? Об этом в комментарии протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Ну, вы знаете, во-первых, конечно, молодежь, стоящая на пороге храма или вне храма, или внутри, это самая разная, совершенно разная молодежь. Конечно, мы говорим, и наше сердце болит больше о тех, кто был с детства, с младенчества в храме и ушел. И в этом есть, ну, как бы две фундаментальные такие системы, если хотите, позиции, которые нельзя обойти. И первый из них – это Бога, дарованная свобода человеку. Человек должен сам встретиться с Богом, сам должен, вы правы, решить, что этому нужно. Вот в Древней Церкви, мне кажется, что удивительным образом это выражено в высказываниях такого Авы Алония из древней патриарковой литературы, от которого сохранилось всего два высказывания. И вот одно из них многократно цитируется более поздними святыми отцами, над ним такие размышления, например, в Иерусалимском патриарке, звучит, но кратко. «Если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог, и я, не может спастись, в другую редакцию не обретет покой». Понимаете, вот это сказать «есть только Бог и я» не значит отвергнуть всех остальных, значит осознать личное предстояние и личную связь. И никто за меня этого сделать не может. Мы знаем примеры, когда у великих людей, например, у Самуила, пророка, у великого судьи израильского, с которым Бог в голос говорил от его юности, который судил целый народ, вот у него дети выросли никуда не годны. Неужели он был плохим отцом или плохим педагогом? Нет, конечно. Но выросли никуда не годны, потому что свобода. И с этим мы ничего сделать не можем. Но мы можем дать детям попробовать, что такое жизнь в благодати с Богом. Вот как бы с младенчества, пока они еще чисты, дать попробовать на вкус. А здесь у нас большие сложности. Они связаны, вот то, о чем вы говорите о поколении 90-х, я это прекрасно понимаю. Я не рос, например, в церковной семье. И в связи с этим никто меня не воспитывал, и у меня нету поведенческих сценариев педагога-христианина. И я, и наше поколение родителей не умели и не знали, как воспитывать в вере. Мы что-то читали, мы что-то говорили детям. Конечно, мы ходили в храм, но, к сожалению, было сделано достаточно много ошибок. И мне кажется, что самая распространенная ошибка – это жесткость и требовательность, с которой родители подходили по своему, может быть, еще горячему неофиту к своим детям, пытаясь вырастить из них преподобных Сергиев и преподобных Серафимов. Вот я, например, могу сказать об одной многодетной семье, где отец своей такой тяжелой мужской рукой давал подзатыльник любому ребенку, который посмел отворачивать голову во время длинного и полного вечернего правила. Вырастая, все эти дети уходят из церкви. Возможно, они вернутся. Но для них, конечно, вот такое воспитание стало преткновением и соблазном. И здесь нам надо созидать, нам надо учиться, и нам надо работать с этим, нам надо понимать, как молиться с детьми, как с ними разговаривать о Боге, как с ними комментировать Евангелие, как учить их рассуждать над Евангелием. Ну и, конечно, пример собственный. Если родители страстные, особенно отец, он использует евангельский закон как еще одну дубину в своих руках для того, чтобы сломать волю жены и детей и подчинить их себе. И на самом деле ребенок чувствует, что это для него инструмент для проявления своего властолюбия, то, конечно, такая проповедь ничего не оставит благого в душе ребенка. А потом мы еще должны понимать, что дальше наступает уже череда прихода. А вот как быть на приходе? Понимаете, на приходе вся богослужебно-практическая сторона жизни заточена под одного отдельно взятого, отдельно пришедшего в храм пожилого человека, чаще всего женского пола. Семья не вписывается туда. Семью в храме не ждут. Негде поставить коляску, негде переодеть ребенка, негде покормить его. Об этом вообще речи нет. Обсуждается, что это надо делать где-то на улице, там, зимой, матери, вместо того, чтобы ей чаю налить. Никто там не выйдет перед причастием поисповедовать и скажет, надо было приходить накануне, вчера на всеношную, это неблагочестиво. Или, по крайней мере, до часов или на часах. А мать, там, ждущая пятого ребенка, вот, совершенно никак не может этого сделать. И возникает очень много других проблем. И ребенок, на которого все шикают в храме, но который не может стоять на месте, ну никак не может он стоять на месте, там больше 10 минут большинство детей, тем более современных, гиперактивных. Он, конечно, у него воспоминания о храме, как о месте, куда его тяжело везли, вместо того, чтобы, как все другие, он отдыхал в воскресный день. И там ему все были не рады, там было жарко, потно, душно, ничего не понятно. И все, значит, были не рады ни его маме, ни ему. Вот вырастает такой ребенок, захочет прийти в храм. Потом его сажали, допустим, в воскресную школу, кормили, сажали. Долго ему 40 минут объясняли, 5-минутный перерыв или 10, потом еще 40 минут объясняли какие-то очень важные вещи. И они шли домой. А поиграть и подружиться с другими детьми ему никто даже не подумал предложить. А на самом деле вот это мощнейший ресурс пребывание подростка, юноши и девушки в храме. Когда воскресная школа работает как площадка для знакомств. Потому что ребенок, выйдя там, в институт, в училище, в рабочий коллектив, в свои юные годы, он, как и все, хочет дружить. Молодой человек не может не дружить. Давайте вспомним, что для нас значит наши друзья юности. Их больше уже так вот не найдешь, таких людей. Они прям в самой глубине, в самой сокровищнице сердца. И он вынужден подстраиваться под тех людей, которые его там окружают. Это очень часто безбожники, очень часто гуляки со всеми вытекающими последствиями. И он, конечно, теряет свою чистоту, он теряет интерес к храму, он переориентируется на интересы своих новых друзей. И удержаться ему в храме очень трудно, потому что, допустим, он в 15 лет закончил воскресную школу, и что теперь? Что теперь его там ждет? Прийти в храм, ну, многие, да, слава Богу. А потом, когда уже мама не может его заставить, а папа и не ходил в храм, например, или ходил редко, то вот, и он тоже, я как папа, я не хожу. Сколько таких? И мы теряем, я думаю, 80% выпускников воскресных школ. Да, конечно, вполне возможно, что они там во второй части своей жизни, наевшись, так сказать, свиных рожков, да, как блудный сын из притчи, они вернутся в дом отчий. Но вот это время они проведут без него. И здесь есть какие-то небольшие решения, которые достаточно просты для прихода и вполне могли бы послужить к преодолению этих вот этих негативных явлений.
А какие, например, отец Федор? Я так понимаю, что вы уже отчасти и по своему опыту говорите, потому что ваш храм на Моросейке, Касьма и Демьяна, то есть это центр Москвы, пристройку какую-то сделать там совершенно невозможно. Например, организовать дополнительное пространство для мам с детьми, чтобы для детей служба не становилась вот таким вот стрессом, и они не запоминали храм как какой-то ужас, да? Но что вы делаете? Как вы решаете эту задачу?
Да, комната матери и ребенка, отца матери и ребенка. Мы сделали это в подвале. Это комната, куда аудиотрансляция богослужения проведена. Вот недавно я был в строящемся храме преподобного Сергия в Гальяново. Так там нижний храм, который будет выполнять эту функцию на поздней литургии, а там вообще будет огромный экран, где будет показываться богослужение из верхнего храма. Это моя мечта. Там висят иконы, горят лампады. Это не тусовочное при храме и не игровая. Это пространство, где мама может прийти, переодеться, переодеть ребенка, опросить и поменять ему памперс, вымыть его, закрыться занавесочкой и покормить. И если она не причащается сегодня, налить себе чаю для того, чтобы пришло молоко. Вот у нас, например, стоит большой манеж с мягким полом, куда можно там мягкие игрушки нетравмирующие, куда можно какое-то время поставить малыша. Расставить столики с рисованием для тех, кто чуть постарше. Книжки положить. Можно пластилин, можно какой-то конструктор. Ведь, понимаете, вот что такое семья, где и папа, и мама церковные люди? Это обычно от 3 и более детей. Понятно, что с малышом, может быть, можно было бы прийти прямо к причастию, как многие советуют. А что тогда делать папе и что делать старшим братьям и сестрам? Им тоже приходить после милости мира? Это совершенно недопустимо, допустим, для 14-летнего подростка. Это неправильно, это будет воспитывать в нем пренебрежение к богослужению. Он должен стоять уже практически всю службу и молиться, это нормально. Но ехать-то отдельно они не могут, или не на одной машине, или папа помогает с коляской, что двумя партиями ехать, ждать отдельно автобуса на мерзлой остановке, там беременной или кормящей матери. Нет, конечно. Поэтому такая комната, она решает вопрос пребывания семьи в храме. Во-первых, дети, вот как у нас в подвале, они там никому не мешают. Прихожане наверху, которые не имеют вкуса к воспитанию детей там, и не понимают, что это почти ангельское присутствие рядом с ними, не рады этому пока еще. Они не мучают маму с детьми и сами не мучаются. Папа и мама по очереди, меняя себя, поднимаются на исповедь. Старшие дети поднимаются в храм с того момента, с которого можно с них требовать уже настоящей молитвы без лишних движений, и с отцом или с матерью наверху. Потом берут чады и поднимаются все к причастию. Даже если нет подвала, если нет отдельной комнаты, ну, можно поставить ширму в боковом пределе, если поздняя литургия служится в центральном алтаре. И там поставить перинальный столик, там, влажные салфетки, ведро, стул, чтобы мама могла сесть для кормления, столик для рисования. И все. И в храм пойдут семьи. Они не идут, потому что это очень тяжелое испытание. Вы знаете, вот сколько я знаю мам, которые годами из-за этого не причащаются. Ну, не может она приехать на всеношну, никак. Мне очень странно, что священники, которые сами обычно многодетные, они этим вопросом не отягчены. У них обычно есть комната при храме где-то в доме причта, и то матушки приехали, даже если есть комната, если у тебя там 5 или 6 детей разновозрастных, это уже тяжело. Поэтому вот я бы начал с этого, с такой организации при храме, такого пространства. Тогда появятся сразу семьи. Они пойдут, будет большая воскресная школа. А дальше надо подхватить уже в момент окончания воскресной школы этих учеников. Надо создать клуб ветеранов воскресной школы, куда они могут прийти, уже окончив программу, друг с другом посидеть. Туда может прийти священник, который им преподавал, которого они знают и с радостью увидят. Поговорить с ними уже на более взрослые темы. Попросить их посмотреть какой-то фильм сложный, который рождает возможность поговорить о христианских смыслах жизни, нравственных коллизиях, которые переживают главный герой. Таких фильмов очень много. И потом прийти и поговорить. При этом дать им возможность встречаться там по вечерам, поставить там чайник, телевизор, гитару положить, поставить стол и стулья, чашки, пакетики, сахар. И дети будут собираться обсуждать свою новую жизнь в институтах, в училищах, где-то еще. И они будут друг за друга держаться. И это поможет им пройти вот этот период и колебаний, сохраниться в вере. Мне кажется, что потом, конечно, еще летние мероприятия очень нужны. За лето, вы знаете, вот если даже по воскресеньям считать, сколько это воскресенье, мама может привести ребенка в воскресную школу. И то одного грипп, то у другого, то мама не может встать, потому что токсикоз, а то у папы машина не завелась, или он безумно устал, потому что он вкалывает на 3 работах, чтобы все эти рты наполнить едой. А за летний лагерь, там, двухнедельный, общение со священником в общей сумме, может быть, в 2,5, там, раза больше. Можно прочитать утреннюю и вечернюю молитву, можно прочитать кусочки Евангелия, обсудить с детьми, интересно. Можно что-то с ними поделать, чем-то им рассказать, куда-то сходить. Ну, стать родным, чтобы ребенок тебе доверял. Потом, если ребенок понимает, что ты как бы принял его в сердце, что ты был им заинтересован сердечно, он совершенно по-другому идет к тебе на исповедь. Он тоже чувствует эту связь. Поэтому вот какие-то такие, может быть, самые простые, логичные вещи, которые они просятся, они удивляют, потому что у церкви не было задачи принимать детей в советское время, их туда не приводили. Дети, там мальчики священников шли в алтарь чаще всего, а девочки шли на клирос. Там 2-3 ребенка, если стояло, то весь храм, все бабушки умилялись, и все давали конфеты. Так что ребенок просто со слипшимися огромными карманами выходил из храма. Вот, а сейчас, если мы хотим, чтобы у нас было следующее поколение прихожан, надо уже совершенно по-другому пользоваться имеющейся свободой и заниматься нашими детьми.
Отец Федор, вроде бы такие простые вещи вы говорите, внятные и логичные. Можно было бы, правда, переорганизовать немного совсем храмовое пространство, и был бы удивительный результат. Правда, усилий, конечно, потребуется вложить, опять же, и не только священникам, но и прихожанам, и любви, терпения. Однако ведь это решаемая вполне задача.
Это решаемая задача. Причем, вы знаете, я хочу сказать, что многодетной семье надо помогать и вне богослужения. Вот у нас обычно объектом социального служения является там больной человек в больнице, инвалид, пожилой человек. И почему-то совершенно у нас таким объектом не считается многодетная семья, хотя она не меньше нуждается в помощи. А на приходе всегда есть, допустим, пожилые женщины, которые вырастили своих детей, там внуков нет пока. Или нету детей. Вот она вышла на пенсию, у нее еще очень много энергии, много времени. И она хочет служить Господу. Вот она хочет служить Господу. Например, эта женщина, ну, которая делала несколько абортов, она кается. И священник ей говорит, что ты потрудись в добродетели. А какая противоположная добродетель? Помочь тем, кто рожает всех тех детей, которые дает Господь. Вот это деятельное покаяние. Вот она приезжает, допустим, 2 раза в неделю в эту семью. Или раз даже в неделю. Она там готовит 5-литровую кастрюлю борща, там, делает зажарку, там на завтра ставит в холодильник, моет, чистит картошку, заливает водой, ставит в холодильник, убирает кухню, отправляет маму погулять с детьми. После обеда дает ей поспать. Да, она устает, да, она проводит в этой семье там 7 часов безвозмездно. Но это и есть христианское служение. А потом эти дети, знаете, проходит полгода, эта пожилая женщина приходит в храм помолиться, и приезжает эта семья. Дети ее видят, они бросаются ее обнимать и целовать. Она стоит просто от радости плачет. Своих внуков нет, а тут отношение почти как к родной бабушке, понимаете? То есть, что посеет человек, то и пожнет. Ты посеял любовь, она к тебе вернется. Но вот эти дела любви по отношению к многодетным, это надо развивать, об этом надо говорить. Причем именно в рамках прихода эти семьи надо беречь. И в храме, если кто-то на них начинает шикать, ну, надо воспитывать настоятелей этих людей. Были те, кто шикали на Божью Матерь, когда ее привели от раковицы в храм? Наверное, были такие. Ну и где они сейчас?
Это был комментарий протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 12 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о богатом человеке, который решил, что у него уже всего достаточно для жизни. Цитирую. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Конец цитаты. Как это всегда бывает с Евангелием, этот эпизод имеет отношение не только к состоятельным людям в материальном смысле, но и вообще ко всем нам. Безумным богачом может стать даже тот, кто едва сводит концы с концами. О чем этот евангельский эпизод? Об этом в комментарии священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Притча о безумном богаче, как традиционно называют этот фрагмент 12 главы Евангелия от Луки, на самом деле, конечно, совершенно общеупотребительная для любого человека вещь. Господь ведь говорит о психологической, понятной и даже почти естественной вещи, о том, что людям очень хочется сказать себе, что все проблемы решены. Да, сказать себе, что ну вот все, теперь уже можно не работать, попасть на экзистенциальную пенсию, что можно не беспокоиться. Да, действительно, нас так или иначе снедает каждого по-своему и каждого в своей степени, но все-таки и страх, и тревога, и мы от этого часто очень зависим, да, и хочется поэтому накопить, чтобы хватило хотя бы на какое-то время. Альтернативный вариант, я бы сказал, отношения к жизни – это зависимость от Бога, который дает тебе так, как считает нужным, или так, как это возможно. Да, на кого ты полагаешь свою надежду? На что-то, что тебе удалось сделать, да, фактически на самого себя и на свои достижения, достаточно иллюзорные. Или на Бога, который питает твою жизнь так или иначе. И вот именно этот выбор Христос предъявляет своим слушателям, говоря, что вот этот богатый человек, а Бог ему говорит: «Всю ночь душу твою истяжут от тебя». Да что будет дальше? Что на самом деле нужно для того, чтобы можно было надеяться, радоваться, победить страх, тревогу и неуверенность? Христос говорит удивительные слова о человеке, который в Бога богатеет, человеке, который в первую очередь созидает свои взаимоотношения с Богом и свое отношение к Богу. И Господь предлагает нам довериться тому, что это гораздо надежнее. В конце концов, в самом деле, мы же знаем, что любые наши запасы, пусть это будет, я не знаю, там, миллионы тонн золота или 10 килограмм гречки, но они могут развеяться в секунду. И вот теоретически мы это знаем, а практически на уровне того, что выбирает наше сердце, какие поступки мы совершаем, это очень непросто принять. И вот Господь действительно еще к тому дает нам возможность согласиться, что да, это так, надеяться, я буду надеяться на тебя, я буду надеяться на Бога. Ну и потом тоже, понимаете, Господь говорит, в общем, о совершенно неожиданном для этого человека конце. И так в самом деле в жизни бывает, и когда конец приходит, почти всегда он оказывается неожиданным и, с нашей точки зрения, преждевременным. Но на это важно согласиться для цельности вообще нашей личности, внутреннего нашего устроения. Да, наша жизнь очень хрупка, да, она может окончиться в любой момент, но она ценна для меня не тем, что у меня еще впереди есть там много-много лет, а она ценна тем, что сейчас она происходит перед лицом Божьим. Вот, это тоже очень важно, если хотите такой акцент в наших отношениях к Богу, к себе, к своей собственной жизни.
Отец Антоний, ну, значит ли это, что об условной этой гречке вообще заботиться не стоит?
Нет. Вот эта притча дает, ну, как сказать, не то чтобы запрещает, предостерегает нас от присвоения себе того, что ты делаешь. Кому достанется то? Это тоже очень трудная на самом деле духовная работа, не присвоить себе, особенно если действительно человек создает нечто в этой жизни. Но это очень важно. Во-первых, потому что для твоей души, когда ты считаешь, что это мое дело, это губительно. Ну и для дела чаще всего потом окажется разрушительным. Вот. Так что нет, это не разговор о том, что не надо делать и не надо там, я не знаю, думать, заботиться в том смысле, что брать на себя ответственность за то, как будет происходить жизнь дальше. Но помнить о том, что все равно все в руках Божьих, принадлежит ему, а не мне.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через пару минут.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Как люди приходят в благотворительность и почему выбирают эту сферу в качестве работы? Оркестр для детей с синдромом Дауна. Почему музыка становится для них важнейшим способом познания мира? Трогательная история со страниц журнала «Фома» о бездомном, который захотел сделать подарок незнакомой девушке. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И вот как раз про тех, кто поддерживает. Знаете, меня каждый раз восхищают люди, которые всю свою жизнь посвятили помощи другим. У них самих и семьи, и дети, и, казалось бы, и так есть о ком заботиться. Но нет. Они становятся волонтерами, открывают собственные благотворительные фонды, продираются через огромные сложности, чтобы собрать средства на лечение ребенка или помощь старикам, или вообще любому, кто оказался в трудной ситуации. И даже когда у этих суперлюдей день рождения, они не как простые смертные ждут подарков для себя, они просят: «Пожалуйста, помогите тому или другому из наших подопечных». Говорят, порой люди приходят в благотворительность, чтобы какие-то внутренние психологические проблемы решить, причем не осознавая этого. Например, человеку кажется: вот теперь меня будет за что любить, я начну отдавать, и тогда у меня будет право на то, чтобы быть ценимым и любимым. Такие люди выгорают и уходят, а остаются те, кто отдает от внутренней полноты, от щедрот, просто потому что весь мир для них ближний. Как становится на этот путь? Это довольно личный вопрос. Я адресую его Лилии Цыганковой, руководителю благотворительного фонда «Люди маяки», у которой, кстати, 6 декабря, совсем скоро, будет день рождения. Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, слушатели «Радио Вера». Я сама себе часто задаю этот вопрос вообще, как и почему я здесь, и занимаюсь этим практически уже 10 лет. Потому что, в принципе, в прошлом я журналист. Мне очень нравилась моя работа. Я люблю людей, мне очень нравились репортажи, съемки, новости. Все это такой драйв, от которого тоже получаешь колоссальную энергию. Но однажды я себя поймала на мысли, что репортаж о том, что благодаря там сюжету бабушки сделали ливневку, которую не могли сделать там полгода, а после выхода в эфир репортажа вот такого именно помогающего, на следующий день приехали коммунальщики, и она свой быт обустроила, у нее появилась в доме вода. И она была такая благодарна, и очень, ну, ты одной минутой подарил человеку большое счастье. И вот, наверное, в тот момент тоже какая-то такая искра зародилась, и я как-то больше стала думать о том, для чего я живу, и вот эта вот история помогающая, она стала вплетаться Божьим промыслом абсолютно в мою жизнь. И, например, оглядываясь назад, я тоже смотрю на свою маму, на свою бабушку. Они тоже вокруг всегда помогали. То есть у нас в доме всегда были и те люди, которые приходили за поддержкой. И, например, если говорить о моей бабушке Валентине, которой Царство Небесное уже нет в живых, но это вот человек, у которой под руками росло все, начиная от капусты в огороде, заканчивая внуками, вокруг нее всегда были люди, и она жила в небольшой такой деревушке. После, это были послевоенные годы, и вокруг нее, вот я с детства помню, что были бабушки-старушки, которые остались одни, у которых либо не было детей, либо дети далеко жили в городах. Они жили без мужей, потому что мужья погибли на войне. И вот она у меня, у нее каждый день начинался с обхода. Одной дать таблетки, второй принести продукты, третий принести дров в печь. При том, что она уже сама была, ну, достаточно пожилой человек. И я помню, что дедушка говорил: «Да что ты тут вообще? Зачем тебе это надо? У тебя что, дома дел нет?» А вот она начинала свое утро и свой день с, вот с этой улицы. Улица такая деревенская, дома вдоль нее в два ряда стоят. И все ее очень любили, и она всем-всем-всем всегда помогала. И, может быть, вот этот вот пример тоже перед глазами помощи тому, кто рядом, он как-то влился в мою жизнь, и потом уже я пришла работать в фонд благотворительный «География добра». Мы с вами как раз и со слушателями «Радио Вера» познакомились в этой команде. И очень много добрых дел было сделано, и очень много добрых людей встретилось. И я с большим теплом всегда вспоминаю этот опыт. И вот сегодня у меня свой благотворительный фонд, он называется «Люди-маяки». И, наверное, все действительно не случайно. Мы помогаем узкой категории достаточно. Это дети с генетическими заболеваниями, дети с неизлечимыми часто заболеваниями. Мы держим руку на пульсе по всем новинкам и всем новым методам лечения, которые проходят в мире, для того, чтобы у каждого ребенка в России и в СНГ была возможность получить эту терапию одними из первых. Мы не хотим, чтобы дети ждали лечения, и все для этого делаем. И вот сегодня, да, в преддверии своего дня, я бы тоже очень хотела рассказать и поговорить о редком заболевании, это диагноз Штатгарта или Штатгарта, кто как говорит, и о том, как дети остаются в кромешной темноте, как их жизнь переворачивается за один день, и какую помощь мы с вами можем им оказать.
Речь идет о заболевании, когда детки лишаются зрения.
Да, все верно. Это генетическая мутация, которая происходит в разном возрасте. Обычно это первый класс, 7-8 лет. Иногда она случается позже, как в случае с Алисой. Дудченко, например, это наша подопечная, на которой мы сейчас помогаем преодолеть и психологически этот барьер, и получить помощь в качестве видеоувеличителя для того, чтобы девушка молодая, красивая, она готовится в этом году закончить 11 класс и стать студенткой. И вот на нее буквально 2 года назад обрушилось такое горе, что ребенок, ну как подросток, в один день потерял зрение.
Алиса очень красивая девочка, и она умница, и ей очень хочется учиться и развиваться. И, конечно, это очень большая сложность, когда на жизненном пути возникает потеря зрения, слепота. Вы говорите об увеличителе, вспомогательном устройстве, которое позволяет продолжать процесс обучения. Вот расскажите, как это работает?
Видеоувеличители – это такое оборудование специализированное. Мы закупаем Cloverbook Pro. Он очень мобильный, он выглядит как обычный ноутбук, и он позволяет пациенту пользоваться им в любых обстоятельствах. Главное, чтобы была зарядка с собой поблизости. То есть дети и подростки им пользуются в школе. Он позволяет смотреть одновременно на доску, одновременно писать в тетради, и получается такой беспрерывный процесс, когда создается эффект, ну, того, что ты видишь. Точно так же, как у обычного человека. Ну, естественно, там работают линзы и приборы, которые увеличивают до того объема, который необходим человеку, потерявшему зрение. И главный плюс тоже в том, что этим видеоувеличителем можно пользоваться в школе, можно взять его с собой в кафе и посмотреть меню, выбрать кофе, можно общаться в социальных сетях. В общем, он устроен так, что экранов несколько, линз несколько увеличительных. И вот пока, к сожалению, альтернатив перспективы, какой-то другой нет. Мы тоже постоянно следим за новинками техники, но вот этот Cloverbook, он на самом деле на сегодняшний день один из лучших. И вот, к сожалению, в ФСС он пока не входит, то есть по индивидуальной программе реабилитации его закупить нельзя. Я знаю, что вроде бы на сегодняшний день ведутся переговоры с благотворительным фондом «Круг добра» по поводу включения этого оборудования в их господдержку, и это было бы очень здорово, с наших плеч бы слегла эта ниша со сборами. И мы бы были очень рады, потому что действительно только за прошлый год к нам обратилось более 15 человек, мы обеспечили. Оборудование дорогое, оно стоит с нынешним курсом больше 400 тысяч рублей. Поэтому, конечно, для обычной семьи это вообще непосильная ноша. И вот мама Алисы, она очень просит поддержать и помочь дочке. И я тоже всех очень прошу откликнуться и помочь этой девочке, потому что впереди у нее экзамены. Это стресс. К видеоувеличителю нужно привыкнуть. В любом случае, это как любой аппарат, которым нужно научиться пользоваться. И это время. И я очень надеюсь, что вот в том тандеме помощи радио «Вера», помощи нашей, приобретение этого видеоувеличителя. У нее все обязательно получится, и она сдаст эти экзамены так, как она хотела. Она очень умная и действительно очень красивая девочка. На нее глядя, просто вот смотришь и думаешь, ну вот как? Но, как говорит ее любимый персонаж Алиса из «Страны чудес», что рано или поздно все станет понятно, и все встанет на свои места и выстроится в единую схему, как кружева. То есть, возможно, нам когда-то, спустя годы, ей самой станет понятно, зачем ей дан этот путь. Точно так же, как сквозь сложности иногда мы, люди, которые находятся в благотворительности, тоже думаем, зачем нам дан этот путь, потому что это сложный путь, это каждый день встречаться с болью, и когда ты чувствуешь ее кожей, и очень сочувствуешь, сопереживаешь, это действительно, с одной стороны, вроде бы выматывает, а с другой это наполняет настолько, что чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. И получаешь не какое-то это финансовое что-то, это вот именно тот внутренний свет, который зажигается, это благодать, то вот ощущение, что тебя действительно Бог через этих людей обнимает, любит. И я желаю каждому помогать и испытывать это чувство.
Нам всем очень нужен этот внутренний свет. Лиля, а как можно было бы Алису поддержать? Расскажите.
Алисе можно помочь на сайте фонда «Люди-маяки.рф», совершить пожертвование с банковской карты. Любая удобная для вас сумма, она нам поможет и поддержит. Либо отправить смс на короткий номер 3434 со словом «Маяки» и указать сумму пожертвования, например, «Маяки 100».
Огромное вам спасибо за вашу работу, я бы даже сказала, за ваше служение, за помощь Алисе и помощь всем нам в поиске этого внутреннего света.
Спасибо огромное, мы будем стараться. И спасибо огромное всем, кто откликается, кто зажигает вот эти маяки милосердия в своем сердце. Я верю, что света будет столько, что любая тьма нам будет не страшна.
Лилия Цыганкова, руководитель благотворительного фонда «Люди-маяки», была с нами на связи. Напомню, всю подробную информацию про Алису Дудченко можно найти на сайте фонда «Люди-маяки». «Люди-маяки.рф». Пишется в одно слово «Люди-маяки.рф». Либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Люди-маяки» и перейти на его страницу. Там в истории Алисы Дудченко указано несколько способов, как можно девочку поддержать. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «маяки» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс. И в содержании сообщения пишем слово «маяки» и через пробел любую сумму. Низкий поклон всем, кто поддержит Алису. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В воскресенье, 3 декабря, будет Международный день людей с ограниченными возможностями. А уже сегодня в Анапе открылся инклюзивный музыкальный фестиваль «Солнечная музыка», где участвуют дети с синдромом Дауна и аутизмом. И надо сказать, что это удивительное явление. Татьяна Орехова, музыкальный педагог и мама дочки с синдромом Дауна, 10 лет назад начала плотно и профессионально заниматься музыкой с этими особенными детьми. И в итоге теперь есть целый уникальный оркестр «Солнечные нотки». Оказалось, что музыка дает детям с аутизмом и синдромом Дауна безграничные возможности для развития и адаптации к окружающему миру. Как это происходит? Чудеса это или нет, не знаю, но какова вот эта радость, когда дети соприкасаются с музыкой и открывают мир и друг друга? На связи с нами Татьяна Орехова, создатель и художественный руководитель инклюзивного оркестра «Солнечные нотки». Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Вы знаете, у нас на самом деле именно чудеса и происходят. Я вам расскажу, какие. Так получается, что музыка – это же вообще огромная сфера жизни, которая не подвластна ни логике, не подвластна техническому прогрессу в каком плане. То есть тут не надо включать логику. Вот что нет у наших детей с ментальными нарушениями, так это логики. Они плохо говорят, они выбиваются из общей массы тем, что они не могут быстро реагировать на изменяющие условия окружающей среды. Поэтому некоторые из них аутисты, они просто отрешаются от мира в силу специфики сенсорной датчиков своего тела. А синдром Дауна – это дети медленные, которые медленно у них переваривается информация. То есть можно сказать, например, «Маша, дай мне хлеб», и пройдет только 30 секунд, пока она переварит и даст мне хлеб. Называются медленные дети в силу недостатка нейроновых связей в голове. Так вот, чудеса у нас происходят благодаря музыке. У нас одного мальчика сняли диагноз аутист. Он стал у нас абсолютно норма при занятиях в оркестре. Второй мальчик из сильной умственной отсталости перешел в легкую. И дети все, которые у нас в оркестре, они все потихоньку начинают говорить предложениями. То есть синдром Дауна – это дети, которые вообще плохо говорят. А тут они говорят так, что мы их все начинаем понимать. Они говорят предложениями. Причем предложения не простые, а сложные. Вот это чудо. Это побочный эффект, хороший побочный эффект от занятий музыкой. Теперь вот вы меня спросили по поводу, как музыка им помогает познавать мир. На самом деле эмоциональная сфера у людей с синдромом Дауна не затронута. То есть это люди, которые понимают и принимают мир, все чувства переживают, реагируют на какие-то события, грустные или веселые, точно так же, как и нормативные люди. И получается так, что не умея хорошо говорить, не понимая выстроенную логическую цепочку, они, хватаясь за музыку, а музыка она тоже разная, они просто становятся созвучны всему обществу. То есть если у нас в оркестре есть музыканты нормативные, это преподаватели, и мы играем все вместе, они все понимают. Они читают с листа, они играют по нотам, они понимают, какая сейчас должна прозвучать нота в их партии. И они становятся абсолютно полноценными участниками исполнения музыки. Причем оркестровый, где есть разные партии у разных инструментов. Поэтому музыка – это тот самый инструмент, благодаря которому они осознают, что они такие же, как и все. А поскольку они все имеют высокую самооценку, у них сразу за спиной крылышки растут, они готовы только заниматься и только творить.
В 2013 году был основан ваш оркестр, и вы пришли к этому, поскольку это было очень важно для вашей дочки. Вы по ней заметили, она девочка с синдромом Дауна, солнечный ребенок, как таких детей называют, и она проявила к музыке интерес. И из этого вашего материнского наблюдения выросло целое направление работы.
Ну, не то, что материнская, я же профессиональный музыкант. Я же очень-очень давно закончила музыкальное училище по классу фортепиано. Я вообще-то педагог детской музыкальной школы по классу фортепиано, концертмейстер. И я вам хочу сказать, что Я же, когда Маша у меня родилась, я просто сменила профессию. Я из одной профессии ушла в ту самую первую, которую получила очень давно, еще в 19 лет. И поэтому, когда Маша развивалась, ходила в садик, я, кстати, работала в детском саду, в котором была она музыкальным руководителем. Вот. И я просто смотрела и думала, как же так? У меня дети, которые ко мне приходят, они вот просто развиваются, знаете, как говорят, на дрожжах. То есть они вот растут молниеносно именно в плане музыкальном, в плане, как они ведут себя на публике, как они читают стихи, как они двигаются. А вот мой ребенок вот не развивается. И мне было так это горько, и я все смотрела, мы ходили в школу, в группу детей подготовки к школе, и там были такие же, как моя Маша, дети. И я когда родителям предложила, говорю, ну вы не хотите попробовать, я буду все усилия прилагать, чтобы их развить. И родители согласились и стали приводить детей на занятия. Так и родился наш оркестр. И все родители отмечали, что их дети тоже хотят музыки. Они все любят музыку, потому что когда слышат музыку, они оживляются. Когда слышат музыку, они адекватно реагируют, они пританцовывают, подпевают. Ну вот из такого материнского наблюдения, из моего глубокого горячего желания научить ее играть, родился наш оркестр.
Вот я сейчас у вас на сайте оркестра «Солнечные нотки» зашла в раздел «Расписание занятий». И вижу, с понедельника по субботу очень плотный график, где есть и сольфеджио, и театральная студия «Солнечный город», и музыка и речи вместе с мамой, и оркестровые репетиции, уроки итальянского языка, и даже оркестр мам. Я как представлю себе, то есть, получается, детки к вам приходят на полноценные такие послешкольные занятия, развивающие, которые, ну, по сути, меняют их жизнь. И это такая очень серьезная вовлеченность, которая, ну, просто вызывает восхищение.
Да, мы работаем, как я говорю, мы работаем с нашими детьми всегда. То есть все понимают, что нужно идти в оркестр, потому что там будет развитие, там будет жизнь. И вот вы любого родителя спросите, что для них оркестр, все вам скажут, оркестр для нас – это семья, это вся жизнь, потому что вся жизнь проходит вместе. Вот. И мамы развиваются, и дети вообще развиваются. У нас еще есть исторически больные танцы в субботу. Целый час мы танцуем вальсы, полонезы и польки. Мы готовимся к балу.
Фантастика.
Да, и 22 декабря у нас будет бал в музее-заповеднике Астафьева, в котором танцевал Александр Сергеевич Пушкин.
Более близкое событие, собственно, сегодня, 1 декабря, открывается в Анапе фестиваль инклюзивных оркестров, который вырос вокруг жизни вашего оркестра «Солнечный город». Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
У нас называется так «Солнечная музыка Юга России». И мы пригласили творческие коллективы из Краснодарского края, города Сочи, Краснодар, Армавир и Ростовской области. Это непосредственно город Ростов-на-Дону, Азов. И у нас еще есть заочные формы участия в нашем фестивале, поскольку всех желающих вместить мы просто не смогли. Бюджет не позволил этого сделать. И там и город Шахты, и город Таганрог. То есть очень много желающих. И я всех приглашаю на наш фестиваль. Проходит он в культурном центре «Родина», в самом центре города Анапы. Я думаю, что ни погода, и шторм, который происходит, не будет помехой. И мы всех приглашаем.
2 и 3 декабря. Что можно будет увидеть на вашем фестивале? Какие прекрасные концерты послушать?
Ну, 1 декабря открылся наш фестиваль грандиозным выступлением двух оркестров, которые называются одинаково: инклюзивный оркестр «Солнечные нотки» Москва и инклюзивный оркестр «Солнечные нотки» Ростов-на-Дону. Мы создали в Ростове-на-Дону, благодаря финансовой поддержке фонда президентских грантов, оркестр, подобный нашему. И мы на этом фестивале встретились и играли. А 2-го будет театральное искусство, жанр театрального искусства. У нас выступит театр «Лестница». Это из Краснодара. Их будет выступление в час, а также неигрушечный театр, который приехал к нам из Сочи. Они выступят в 14:00. Так что милости просим на наши театральные постановки.
Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за то, что так много вкладываете в вашу дочь, и в других особенных деток, и радуете нас замечательной музыкой в их исполнении. А где подробную информацию найти о фестивале? У вас же на сайте оркестра «Солнечные нотки», по-моему, да, расписание есть?
Есть, да, у нас есть афиша и расписание в группе во ВКонтакте «Инклюзивный оркестр «Солнечные нотки». Вот, так что, пожалуйста, милости просим. Начало в 10 утра, и фестиваль закончится в 15:00, и потом мастер-класс с 16:00 до 18:00. А 3-го у нас будет большой гала-концерт, посвященный Всемирному дню инвалида, и он состоится в 11 утра. Так что всех приглашаю.
Татьяна Орехова, создатель и художественный руководитель инклюзивного оркестра «Солнечные нотки», была с нами на связи. Напомню, до 3 декабря в Анапе проходит фестиваль «Солнечная музыка». Приглашаются все желающие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире один из рассказов, который звучал в нашем стереоспектакле «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома». Ну, фрагмент постановки. Мы ставим эти фрагменты в эфир в качестве анонса, потому что 11 января спектакль снова сыграют в Москве, но только практически все истории там будут уже новыми. И поскольку сейчас на большей территории страны уже зима-зима, захотелось немного окунуться в лето. Летняя история от диакона Дионисия Ахалашвили о бездомном, который захотел сделать подарок незнакомой девушке. 300-летний альт в руках удивительной Светланы Степченко. Голос Александра Ананьева, который способен каждую историю рассказать так, что зрители становятся ее соучастниками, а за роялем виртуозный Иван Ярчевский. Фрагмент спектакля в нашем радиожурнале.
А еще у меня есть знакомая. Она работает тележурналистом. И вот как-то раз она вместе со своим оператором поехала снимать сюжет в потрясающе красивый монастырь святых царственных страстотерпцев на Гайдельной Яме. Очень красивые места. Они все отсняли, они все записали, и она решила немного погулять по монастырю. А июнь, полдень, солнце, жара. Девушка, конечно же, захотелось пить. Она подошла к монастырскому киоску, хотела купить бутылку с садочной водой, но посмотрела, оказывается, ее кошелек и сумка, они остались в автомобиле, автомобиль на парковке, а парковка далеко. А женщина из киоска ей говорит: «Да ладно, не переживайте, возьмите воду, потом деньги занесете». А девушка говорит: ну как, я не могу, а вдруг мы уедем, а вдруг я не смогу отдать вам деньги. Вот они вот так вот как-то немножко поперепирались, и в это время вот этот диалог услышал, ну, прямо скажем, не самого опрятного вида мужик. Из тех, про которых принято говорить, неопределенного возраста и неопределенного места жительства. Из тех, кто собирает милостыню у входа в монастырь. Такой грязненький такой, все как полагается. Он так разговор услышал, боком подошел и робко спрашивает. Девушка говорит: «Девушка, а можно я вам воду куплю, позволите?» Она хотела было сказать: «Ну ты куда лезешь? Кавалер помощник. Ну ты на себя посмотри. Ты что, о чем ты думаешь?» Она хотела так сказать. Но вместо этого она взглянула ему в глаза. И видела там столько безнадеги, столько отчаяния, столько боли, что вот все, что она хотела сказать, оно мне вот тут вот застряло. Она это проглотила и так кивнула. Мужик грязной ладонью залез в карман, достал горсть мелочи, отсчитал нужную сумму, расплатился за воду и протянул бутылку девушке. Та ее приняла, растерянно так улыбнулась и говорит: «Спасибо». Он говорит: «Да ладно, да что вы. Это вам спасибо, правда. С Спасибо, что не отказались принять от меня помощь. Если бы вы знали, как это приятно снова почувствовать себя человеком. И галантно, с достоинством поклонился.
Это был фрагмент стереоспектакля «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома». И я напоминаю, что 11 января мы снова его сыграем. Как всегда на Рождество он называется «12 рождественских историй». Практически все тексты там будут новыми, и такого вы еще не слышали. Рассказывать истории для вас будут Александр Ананьев, Светлана Степченко с ее 300-летним альтом и струнный модерн-классик-квартет. А еще перед спектаклем в фойе концертного зала Измайлова, где все это будет происходить, вас ждет рождественский душевный вечер журнала «Фома» и встречи с нашими друзьями, прекрасными матушкой Светланой Зайцевой, протоиереем Александром Гавриловым и священником Владиславом Береговым. Обязательно приходите! Такая встреча – прекрасный подарок к Рождеству Христову для всех нас и наших близких. Все подробности на сайте foma.ru. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».